Анахну зуб бахай.
Мы — пара в жизни.
Много образов на сцене. Мы вышли в путь через игру, чтобы найти в нашей жизни что-то новое, что-то особенное, что-то...
Что-то в этом роде.
Томер?
Томер? Ты дома? Я тебя даже не слышала, что ты здесь делаешь.
Я отключаю Николь сеть. Она не вернулась до сих пор?
Она еще не сданы, они готовятся к экзаменам. Почему ты нервничаешь? Что тебе сказали в школе? Ей сказали, что она отстранена на неделю, но если она думает, что собирается отдыхать целую неделю, она ошибается. Что ты? Ты можешь объяснить, что вам тебе сказали? Ты говорил с директором школы? Да, говорил с директором, а также с вожатым. Ты знаешь истории между Николь и Ади? Ты что, сейчас проснулся? Ади изводила ее еще в детском саду.
Ну, ты, пожалуйста, не преувеличивай. И она мне рассказала, что там было. Это Ади начала первое.
Ты не преувеличивай. Ади — это тот, кто начал.
Не это мешает.
Я уже сказала, что ни у кого нет права обижать ее.
Это Ади самая тихая девочка в классе.
Откуда ты знаешь? Может, она сейчас стала молчаливой, но она всегда оскорбляла Николь еще с детского сада. Она была самой такой противной девчонкой. Она ничего, кроме укусов и избиения, ничего не знала.
Откуда ты знаешь, что именно Ади это сделала?
Потому что Николь сказала мне, она однажды, когда я пришла за ней в детский сад и увидела, когда эта Ади еще пыталась насыпать ей песок в рот и уши, а
ну, что ты вспоминаешь? Что ты вспоминаешь? Им было 5 лет, что они были осознаны. Они были осознаны, не знали,
я
что делали.
Я очень хорошо знаю, что это за возраст. Поэтому я воспитывала Николь именно в этом возрасте, а не потом. В тот вечер мы пошли с ней в парк, я наполнила ее ведерко песком и сказала, что завтра в садике ты должна найти точно такое же ведерко, наполнить его песком и высыпать на голову этой девчонке. И она, это то, что она сделала.
То, что ты гордишься этим?
Да, я горжусь этим, потому что моя девочка не превратилась в боксерскую грушу, а стала очень сильной девочкой. Она знает, что она хочет, и самой популярной в классе. А Дима, это просто какая-то заучка.
Ты сама говоришь, как какая-то девочка 10-летняя, ты обращаешь внимание на это? Ади стала просто несчастной. Она сидит одна большинство времени, не разговаривает ни с кем. Она стесняется рассказать все это своим родителям.
Откуда ты знаешь? Это тебе директриса сказала?
Да, все рассказали мне директоры.
Ой, бедняжка, давай пожалеем ее.
Откуда в тебе это зло? Ты говоришь о девочке 12 лет. Что с тобой? Николь против нее настроила весь класс, и она ее унижала. Это, наверное, не первый раз, и ты гордишься тем, что ты так ее воспитала? Что ты за чудовище?
Я чудовище? Ты знаешь, как называли меня в классе, когда я только репатриировалась в Израиль?
Что?
Мне было 14 лет. Я была такой увлеченной, застенчивой русской девочкой, которая очень хотела встретить в школе новых детей. Тогда еще не понимала иврита, и две девочки из класса объяснили мне, что шлюха на иврите — это красавица. Только через несколько дней, когда уже весь класс называл меня шлюхой, я поняла, что они смеются надо мной. Ты знаешь первые слова, которые я выучила на иврите? Русская вонючка. Убирайся в свою Россию. Только у родителей не было тогда времени на меня. Мой отец работал по ночам, а мать работала с утра до вечера на уборках. И моя бабушка... Она решила прийти и защитить меня в школе. А ты знаешь, что дети сделали нам? Они окружили нас вокруг. Обзывали нас, нецензурными словами. Они обижали бабушку. Пока она просто не сдалась и стала плакать напротив них. А потом я пыталась как-то защитить ее. И тогда один из детей просто плюнул мне в лицо. Ничего страшного. Я справилась. Все в порядке. Ты считаешь, что учителя не знали об этом? Все знали об этом очень хорошо, но никто не защищал меня, никто мне не помог. Поэтому я сказала себе, что я буду воспитывать свою дочку. Я не дам никому обидеть ее. Я сказала ей, что за каждое оскорбление она возвратит вдвойне. За каждое слово, которое я обидит, она даст пощечину. И я никогда не дам своей дочке остаться в стороне и плакать, и жалеть себя.
Родители Ади подали жалобу в полицию на Николь.
Какой жалобы? Она еще несовершеннолетняя. Они что, живут в кино?
Нет, они не в кино, Кэти. Николь 12 лет ей уже. По закону она уже подпадает под закон. И мы приглашены на следствие вместе с ней. Директор школы также они подали на то, чтобы ее проверили психологически и поместили вас для рамки для особых детей.
Ладно.
Шалом, рав Лайтман.
Здравствуйте, рав Лайтман. Открыт ваш микрофон, мы вас не слышим.
Здравствуйте.
Как было ваше впечатление от увиденного? Что вы почувствовали?
Я почувствовал, что это очень близко мне. Потому что я тоже прошел это с моими детьми. И несмотря на то, что я, когда мы приехали в Израиль, моему сыну было 2 года, что он понимал? Ничего не понимал в садике. Но он не очень-то себя почувствовал. Но все равно были такие случаи. Но дочери, когда я переехал из Рехова в Бнейбрак, в религиозное общество, и они пошли в религиозную школу, как большая, так и младшая, и прошли через садик детский. Они еще были там в садике, а потом в школе. Так они потом уже рассказали, что даже в школе религиозные девочки писали им такие вот записки про русских, там и всякие гадости. И несмотря на то, что они вообще не знали даже, не умели говорить по-русски тогда. Мы должны понять наш источник. Ведь мы же прежде всего не относимся к единому народу. Мы все просто сборная солянка всех народов. И это не пропало. И 3000 лет назад, если бы все народы так перемешались, как произошло с нашим народом, когда там были все 70 народов в Вавилоне, так они бы давно бы уже все перемешались, не было бы между ними никакой разницы, и они бы не помнили, кто и что, а у нас все равно это не так. Пока мы не исправим разницу между нами на духовном уровне, вот буквально на духовном уровне, духовной высоте, мы всегда будем чувствовать разницу между нами, между человеком и другим, и также между группами разными, этническими, несмотря на то, что мы 2000 лет назад 2000 лет не были вместе, а сейчас опять собрались. И все, и это очень чувствуется, и мы должны будем преодолеть это. И это ощущалось также на моей семье. То, что я сейчас вижу до сих пор. И ответ мой очень простой. Если мы хотим, чтобы это прекратилось, чтобы это ушло от нас, мы должны всех провести через такое воспитание, когда все поднимают себя выше всех различий с помощью духовной силы, которая существует в народе, возлюби ближнего к самого себя, и все Израиля, товарищи, это те принципы, через которые мы должны провести всех.
Мы говорим о таком явлении, даже вообще странно слышать, это дискриминация?
Да, дискриминация, расизм, это все в каждом из нас сидит, и это будет, пока мы не поднимемся над материальной природе к духовной природе, возле ближнего к самому себя. И это правило, которое можно сделать, который можно выполнить только с помощью духовного какого-то воспитания народа. И мы еще почувствуем это, мы еще раскроем, какая внутренняя ненависть духовная есть в каждом из нас, в каждом из народа Израиля, который просто прошел и очень сильно страдал, и это будет раскрываться все больше и больше в каждом, пока мы не поймем, что мы должны исправить это в нашем духовном корне. Ничего не поможет, никакие земные всякие средства, которые нам советуют делать.
Да, есть целые программы в школах.
Они могут делать то, что они хотят, я их понимаю, но пусть занимаются этим. Но это только говорит нам, что эта проблема до сегодняшнего дня существует и не меняется.
Тут есть еще проблема с насилием, то, что мы все пережили. Мой вопрос. Я как мать, когда мы писали этот сценарий, и когда я играла, то я очень отождествляла себя с этой своей героиней, которая обучает свою дочку выживать и защищать себя. Как вообще приготовить детей, чтобы дети могли выстроить связи правильные друг с другом? Как это делать в правильной форме?
Я не знаю. Я сказал, что я вижу как решение, но давать какое-то материальное решение, как правильно себя вести, здесь тоже есть проблема. Отвечать на какое-то насилие, грубость, тоже проблема. И проблема в том, насколько можно понять эту девочку. Как они могут ее, как родители, как учителя могут понять?
Ну, факт, что нет, они посылают ее на консультацию к психологу и подают заявку в полицию, жалобу в полицию.
Да.
Как замкнутый круг. И как я чувствую, мы все рождаемся с этим врожденным насилием. И нужно с таким статусом, что нужно знать, как выживать в этом мире и защищать себя. И иногда я чувствую, что мы просто как животные. Так же, как и у зверей есть некая градация, кто более сильный, такая иерархия. Есть вообще разница между нами и животными?
Нет. Ну, есть, конечно, разница в худшую сторону, но не в лучшую. У животных все очень четко разграничено по их природе, и понятно, где каждый находится, какую силу представляет, какой статус у него, и поэтому нет у них никаких насилия никакого. Но если есть, то только ради того, чтобы занять какую-то площадь за питание, за еду у них там. А у нас ненависть, она именно Израилю присуща.
Именно к Израилю?
Да, это беспричинная ненависть, она присуща нам, потому что в нас есть корень всех народов, которые собрались однажды и решили, что они будут жить вместе по методике, которая должна приблизить их друг к другу. Ну, на какое-то время они преуспели в этом, и когда они вышли из Вавилона в Ханаан, а потом из Ханаана пошли в Египет, и там они смогли объединиться, а потом началось уже это разделение. Это очень тяжелые вещи, и нужно все время стоять на этом и преодолевать все больше и больше, потому что наш эгоизм все больше развивается с каждым разом все больше и больше. Это что произошло, и мы сегодня находимся в состоянии государства Израиля, народа Израиля, вроде как у нас есть, но на самом деле нет ни государства, ни народа. Мы все равно, исходя из того, что мы видим по нашим детям, и также как мы видим, какие мы сами, мы видим, что внутри нас есть какая-то ненависть, отторжение, какие-то счеты между каждым со всеми остальными. И дело не в том, что кто-то виноват. Так это в нашей природе заложено.
Как раз и хотел спросить, почему именно мы?
Потому что мы — собрание всех народов, и если мы сможем научиться, как объединяться над этим, есть такая методика у нас? Если мы сможем это сделать, так мы покажем всем народам мира, как можно жить как единое человечество. И только тогда все успокоится.
Ого, такое глобальное решение.
Да, не может ничего быть по-другому. Даже если мы это сделаем у нас, между нами, мы должны понимать, что мы должны показать пример для всех этим.
Вот это желание властвовать и унижать других, это тоже что-то естественное? Откуда это происходит?
Нет, у нас нет этого. Если ты посмотришь на любой другой народ, ты увидишь, что они как-то все-таки понимают друг друга, не отталкивают друг друга, тогда как в Израиле нет внутреннего единства, не находится это в нашем ДНК, в ДНК нашего народа. А там записаны корни, ДНК нашим, записаны корни всех 70 народов мира. Так мы, я даже не говорю о том, там восточные, западные евреи, одни с другими, это уже еще дополнительная и какая-то проблема, которую мы из Галута вынесли.
И кажется, что вообще относится именно ко всем деталям. Это не только дело в культуре, но вообще смотрят на все на любую разницу, на акцент, на разницу во внешности, менталитете. Это вызывает столько отторжения, презрения, ненависти, что ни одна программа не помогает.
Я тебе хочу сказать, даже в центре религиозного общества, когда я жил на улице Раби Акива, и мои девочки, мои дочери ходили в религиозную школу, и все равно они чувствовали то унижение, которое девочки там себя вели так.
Но и там очень воспитанные обычно девочки.
Ну да, это была такая школа только для девочек.
И почему, когда мы видим кого-то, кто отличается от нас, почему... Почему мы хотим именно унизить его, а нанести ему ущерб?
Ну, это такая природа человека. Когда люди ненавидят друг друга, особенно в этом нашем народе, это природное такое свойство.
Это естественное свойство?
Да, естественное свойство еврейского народа. Это беспричинная ненависть, потому что мы все выходим от разных представителей разных народов, и мы так выросли в нашем особом эгоизме. И вот это вот отторжение, ненависть должна быть среди нас, чтобы мы могли преодолеть ее, и тогда мы по-настоящему придем к объединению и единству во всем мире.
Если мы говорим о воспитании, был такой ужасающий случай в Хайфе несколько лет назад. Был убит таксист подростком, и потом вдруг схватились за голову и поняли, что это вообще этот подросток из семьи очень таких воспитанных людей, там выше среднего, там родители врачи или еще какие-то там уважаемые профессии, интеллигентные люди, а их дети были просто совершенно невоспитанные, как будто нет никакой связи между ними. Есть какая-то связь, что ли, дети рождаются с насилием?
Нет, это такая внутренняя потребность унижать другого и показать себя выше другого. Это очень характерно для евреев. И особенно, когда они собираются вместе, тут как народ Израиля, это может также быть и в Галуте, то есть за пределами Израиля, но там все-таки есть давление такое внешнее на тебя в том месте. А здесь у нас сколько есть всяких анекдотов и всяких таких сатирических сценок, как вообще там друг над другом смеются. И это все в самом начале в стране это происходит.
Да, это даже показывали по телевизору.
Ну да, мы видим, что это укоренено в народе, не понимают люди, в чем причина и как справляться с этим, и так это продолжается.
И все-таки, как вы говорите, мы все, как вы говорите, природы насильны, наделены этим насилием, но это не только насилие.
В основном это внутреннее, из духовного. Это насилие происходит, когда ты хочешь унизить другого.
Но почему именно у физического насилия во всех обществах есть статус-кво, сразу наказывать за это всем ясно?
Потому что ясно, ну, как ты говоришь, это ясно. И все остальные вот эти вот унижения, когда дети могут как-то на кого-то ополчиться, скажем, даже особенно если группа детей по отношению к какому-то конкретному ребенку, они просто убивают его, они просто отменяют все в нем, он просто несчастный.
Почему в большинстве своем они собираются в группы, объединяются в группы против кого-то, против одного человека? Почему? И не происходит так, что если я кого-то не терплю, то я просто один на один с ней.
Ну, это везде происходит так. Да, особенно среди девочек, когда есть несколько подруг против кого-то одной.
Что это дает? Силу, что мы против кого-то?
Ну, конечно, так они объединяются, приобретают уверенность.
То есть здесь есть объединение, только так искаженное.
Ну, это объединение от ненависти, которая происходит, а не от любви. Это ненависть к кому-то конкретному, а не любовь к нему. И это может произойти с каждым из нас.
Если это уже является силой, то можно ли как-то использовать это в правильной форме?
Нет. Из отрицательной силы ничего хорошего никогда не родится у тебя. Ты можешь это увидеть также в истории, во всех войнах, во всем, что есть. Когда есть какое-то объединение между странами против кого-то другого, они не могут потом это продолжить. Ты не можешь построить на ненависти ничего хорошего.
Тогда почему мы так родились такими, что мы ненавидим?
Чтобы возненавидеть нашу природу и в конце концов превратить ее в противоположность, в что-то положительное.
Так это хорошо?
Ну, конечно, это хорошо. Это дает нам в наших силах, дает нам силу. То есть этот факт того, что есть у нас давление на нас, и это заставляет нас, ставит нас буквально в такое состояние, что жизненно необходимо для нас определить, что мы должны как-то подняться и объединиться над этим. И у нас нет выбора. Это еще не раскрылось до конца, так как должно раскрыться в человечестве. Мы находимся перед раскрытием ненависти такой, что все будут против всех. Весь народ, каждый народ будет против других народов в такой степени, что будут готовы сожрать друг друга. Это то, что я хочу. Просто как волки, как хищники, как просто как крокодилы. Просто на части разорвать.
И это даже не всегда логично.
Совершенно никакой логики. Это исходя из нашего ДНК, духовного ДНК. Эта ненависть приходит к нам от нашей природы.
Мы все родились с этим.
Все, особенно народ Израиля, они развили это, потому что это было собрание всех 70 народов, которые хотели объединиться, все эти представители 70 народов, которые собрались вокруг Авраама в Древнем Вавилоне, как написано в Торе. И тогда они оставили Вавилон, Ур-Каздим, и начали двигаться в сторону Ханаана, то, что называется сейчас земля Израиля. И пока они развились от Авраама, Ицхака и Якова, и потом спустились в Египет, были, конечно, всякие плонтеры на пути, но не особо сильно. Но потом, когда они вернулись уже в эту землю Израиля, через Синай из Египта вышли и вернулись в Израиль. И тогда, когда они пришли в землю Израиля, чтобы наконец-то выстроить себя, такая ненависть прорвалась в них до такой степени, что они не смогли справиться с ней. И тогда разбился первый храм, разрушился, и они ушли в рассеяние, в изгнание, в Вавилон. Но, и потом они опять вернулись и опять построили второй храм и снова не смогли выстоять против этой ненависти. Проблема, с которой они столкнулись в объединении, и рассеялись. Не потому, что пришли эти вавилоняне во главе с Навуходоносором, с их предводителем, а потом римляне. Нет, все в самих евреев. Все дело в самих евреях. И их внутренние проблемы привели к тому, что они не смогли быть в объединении, и все развалилось. Так пишет Балясулам, они привлекли на себя все это, там были всякие садукеи и все такое.
Но сейчас мы в подобной ситуации.
Но, к нашему сожалению, мы еще не находимся в этом состоянии, мы не понимаем, о чем речь. Но мы приблизимся к этому, мы приближаемся к этому.
Если сегодня ничего не работает ни в семье дома, ни в школе, с чего вообще начать? Как справляться с этой ситуацией?
Нужно объяснять историю, нужно объяснять причину того, что мы такие. Почему мы называемся жестоковыйным народом? Почему мы особенные? Отличные от других. Потому что мы не народ. Мы собрание людей, которые вышли из 70 народов мира, которые были в Вавилоне. Из этого состоит народ. И пока мы не соединимся вместе, мы никогда не будем народом. Мы будем в ненависти и будем пренебрегать друг другом. И это до сегодняшнего дня так чувствуется, как вы говорите.
Как можно помочь? У нас есть ребенок, который переживает сейчас бойкот и издевательство.
Я думаю, что нужно как можно быстрее объяснить всем, включая детей, нашу историю, причину того, почему мы такие, и что пока мы не исправим себя в такой серьезном виде, возлюбим ближнего как самого себя, что мы должны это сделать, потому что именно из-за того, что в нас эта ненависть находится в нашем ДНК. Если мы исправим это, мы придем к любви. И это непонятно ни одному народу. Когда они слышат это, какая ненависть? Я сейчас вернулся из Италии. Итальянцы, итальянцы. Ну, так, конечно, есть разница между северными и южными, ну, есть разница.
В темпераменте.
Да, также и во Франции. В каждой стране есть какое-то... Так они смеются друг на другом. Но есть у них ощущение того, что они относятся к одному народу, а у нас нет. И мы не виноваты в этом, потому что, ну, от рождения мы такие. Наш корень такой, что мы все представители разных народов в корнях. И не важно, что мы тут перемешиваемся, и у нас тут есть какие-то... когда мы женимся друг с другом и перемешиваемся, но все равно это остается. И есть какой-то разрыв большой, который между нами, и невозможно преодолеть его.
Здесь, в этой сцене, есть разные позиции между мужем и женой. Она придерживается позиции быть очень строгой и уверена, что она правильно воспитала свою дочку, а отец в шоке от этого. И я готов сделать что-то с ребенком, воспитать ее как-то.
Ну хорошо, твоя очередь сейчас. Допустим, она не права. Что ты можешь сделать? Что ты можешь сказать девочке?
Ну, можно наказать ее.
За что ты ее накажешь? Она же прошла через все те удары и все дела.
Наша дочка как раз, она унизила другую дочку.
Она же не
другую
начинала
девочку.
Это.
Ну, в этой ситуации, в этой школе, да, она первая. Там, в детском саду, действительно, у нее была эта преистория, когда она была слабее, но ее после этого воспитала мать и сказала, высыпи на нее ведро с песком, и девочка стала очень сильной, и сегодня она властвует в классе. И мать очень гордится ей.
Я за маму. Все равно. Кто-то должен править, управлять. Я не хочу быть слабым. Так это.
А почему мы так боимся быть слабыми?
Я не хочу страдать. Пусть другой страдает. Почему я?
Но если есть выражение такого насилия...
Ну, то, конечно, есть границы, нужно изучать это, нужно как-то научить, нужно как-то это правильно все воспитать, установить. Но ты можешь, когда у тебя есть силы, когда ты в силе, ты можешь это делать, а не наоборот.
есть что-то, что мы можем сейчас сделать со своей дочкой? А ей 12 лет.
Научить. 12 лет — это не просто так, она уже женщина, не просто маленькая девочка. Ее можно научить, насколько она может использовать правильно свою силу, свою настойчивость. И она должна быть сильной. Обязана быть сильной.
Так что вот эта сила, она просто неправильно используется. Нам нужно дать ему другое, ей другое направление, как родителям.
Да, да, она должна знать, как уравновесить свою возможность физическую и духовную с правильными мыслями, насколько она может позволить себе, скажем так, проявить свою силу, скажем так, осознанно делать это. И насколько это нельзя делать, это должно быть уравновешено.
И это объяснение она получит от родителей?
Ну, конечно, только от родителей.
Через что? Словами или через пример?
Да, через словами. Объяснить им, что ты да, объяснить ей, что ты да, можешь свои силы использовать так, чтобы там ее избить и вообще размазать по стенке эту девочку. Но, может быть, даже если ты права, не потому что ты делаешь в ответ того, что она тебе сделала, но мы все равно должны думать о том, как это сделать, чтобы ты смогла потом быть как-то вместе со всеми, быть в сбалансированном виде, сдержать себя. Но нет никакого сомнения, если кто-то поднимается на тебя, так ты должен ответить ему, как написано в Торе.
А что с той слабой девочкой, которая получает все эти унижения и удары?
Какая это девочка слабая?
Которая получила унижение от нашей дочки. Наша дочка ее побила.
Да, но она что сделала до этого?
Но это такое напряжение, которое тянется уже годами, но сегодня наша дочка уже чувствует, что она королева класса.
Да, это надо уравновесить. Такого не должно быть. Нет такого. Не может такого быть. Она должна осознать, что она должна использовать свои силы в очень таком сбалансированном виде. Прежде всего, защищать себя, но не быть такой агрессивной. А так она может попасть в тюрьму.
То, что я пытаюсь спросить, что есть очень много детей, которые страдают от явлений таких, как шейминг, то, что сегодня называется шеймингом, то, что сегодня их там обзывают и бойкотируют, и группа, собирается группа против кого-то. Как вообще ребенок может это выдержать?
Это нехорошо, это нехорошо. Ребенок прежде всего должен получить дома ощущение уверенности, что, чтобы ни случилось, родители стоят рядом с ним. Это первое. Второе. И второе, как бы то ни было, когда они стоят вместе с ним, за ним, они требуют от него, чтобы ребенок вел себя в таком уравновешенном виде. И также посмотреть, что нужно правильно сделать. Может быть, не стоит, чтобы они были в том же классе, в той же школе. Я своих девочек перевел в другую школу религиозную. Но, несмотря на это, там было подобно тому, как было прежде, но не было такого насилия. Но все равно было какое-то. Все-таки писали какие-то записки гадкие, еще что-то.
А что вы делали со своими дочками? Вы пытались им объяснить или ваша жена?
Да я вообще-то не знал, только потом они мне рассказали. Но они знали, как с этим справляться.
А откуда они получили эту силу справляться с этим? От матери?
Наверное, от мамы, от папы. И кроме всего прочего, они были там только до 8 класса. А потом я их забрал оттуда и послал в школу, другую школу, чтобы они могли получить образование, получить аттестат зрелости и пойти учиться в университет. И они пошли, и одна, и вторая, они закончили университет. И все.
Я хочу спросить последний вопрос. Перед этим вы сказали, что мы должны прийти к этому ощущению «возлюби ближнего как самого себя». Что это за ощущение? Это что-то хорошее?
Так же, как ты относишься к своей дочери, так ты должна относиться ко всем. И ты чувствуешь, что так же и все относятся и к твоей дочери, и к тебе.
И это возможно?
Да, это возможно. Все как одна семья. И так это должно быть. Мы еще будем много страдать. Я говорю о народе Израиля, чтобы мы осознали, что у нас нет выбора, и мы должны исправить себя. И чем больше мы исправим себя, тем больше мы будем этим определять, как народы мира будут относиться к нам.
То есть это не только глобальное решение, но то, что даже можно начать что-то с дома, с семьи, с родителей, которые вообще слушают.
Да-да.
И можно воспитать к любви, то есть родители могут научить детей любить?
Можно начинать с этих примеров, потому что они близки друг к другу, и так понимать, что у нас нет выбора, что мы должны установить такой порядок у нас, в нашем народе, а потом между всеми, во всем человечестве, но это уже не проблема. Потому что мы относимся к 70 корням разным народов мира. Если мы сможем между собой договориться, чтобы мы жили в мире, это мы сможем излучить как-то на все народы. Они почувствуют, что они тоже должны это сделать. И тогда, как написано, увидят другие народы, как можно соединяться, объединяться.
И в этом мы избраны?
Да, мы должны это сделать, должны дать пример всем, когда наша сила объединения, которую мы между собой создадим, распространится на весь мир. Пока мы это не сделаем, мы будем страдать также и в семьях, и между собой, и между в личном виде, в семье, и также и вообще, в общем, в Израиле, во всем мире.
Хорошо, будем надеяться, что это первый урок и для родителей, и для детей.
Ну, успехов вам. Поймите, что вы делаете очень правильное действие и очень широкое для всех.
Большое спасибо вам за этот урок. Спасибо вам, Рав Лайтман.
Спасибо вам тоже.